Добрый день, программа ТЧК на платформе РУСЛСМЛВ. Меня зовут Алексей Дунда. Надо меньше пить, надо меньше пить. Каждый год мы слышим эту фразу трезвеющего Жени Лукашина. Но вот что показывает нам статистика. В год каждый житель Латвии старше 15 лет выпивает по 12 литров алкоголя. То есть 1 литр в месяц. Представьте себя, вспомните свое состояние, если вы когда-то в нем были, после того, как вы выпили литр крепкого алкоголя. В общем, сегодня мы будем говорить, что со всем этим делать. У нас в гостях психиатр, нарколог Юлия Руденко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, трансляция нашего эфира идет также на наших страницах в Фейсбуке и Ютубе. Я за трансляцией буду следить, поэтому воспользуйтесь моментом, задайте вопрос специалисту. Ну и пишите также свои комментарии и какие-то мысли, что вы думаете по поводу алкоголя и алкоголизма в Латвии. Ну и, конечно же, ставьте лайки и делитесь этим видео. Может быть, кому-то советы и экспертное мнение нашего специалиста пригодятся. Юлия, вот первая неделя после Нового года, насколько это для вас, нарколога, жаркая пора?
Я хотела бы уточнить, моя фамилия Лица, я Юлия Лица, я психиатр-нарколог.
Да? Вот, извините.
Все в порядке.
Редакторы будут наказаны.
Первая неделя после праздников, ну, это не всегда жаркая пора, потому что, да, мы видим, что когда праздники, особенно когда такие затяжные праздники, когда у нас есть Рождество католическое, когда у нас есть Новый год, потом идет... следующее Рождество, кто уже празднует старообрядцы православные. И поэтому это как бы не приходится там на первую неделю. Это мы видим постепенно. Да, если мы сравниваем по поступлению ноябрь и декабрь, допустим, конкретно в нашу больницу, то есть небольшая разница, но она не кардинальная. Плюс, опять же, я не могу говорить за всю Латвию, так как я работаю в Видземском крае. В основном к нам едут все-таки Видземская сторона. Также мы берем часть Латгалии на себя. Ну и, конечно, к нам едут пациенты также из Риги, из Курзамского края. Но я думаю, пик будет еще, может быть, чуть попозже. Потому что кто-то уходит в запой... на месяц, на несколько месяцев, да. Но такого, что они приедут все сразу за помощью, такого не будет. Приезжают они постепенно. Кто когда способен остановиться, или у кого там родственники уже не выдерживают и уже начинают искать какую-то помощь. Или уже сам человек понимает, что ну, что-то нужно делать.
А вот если выбирать, работать после Нового года или после Лига? Ну, то есть, не знаю, там, дежурство выбрать, то что выберете?
Непредсказуемо. И, по сути, без разницы.
То есть нет какой-то...
Не будет. Ну, я еще раз повторюсь, у тех, у кого есть проблема, чаще всего это не обходится вот праздниками, все, они останавливаются. Чаще всего это неделя будет. И потом они там постепенно, в течение, может быть, следующей недели будут потихонечку приезжать в больницу. Кто-то приедет сам с абстиненцией, кого-то привезут по скорой уже с каким-то психозом алкогольным, да, или с алкогольным делирием. Это уже намного тяжелое состояние, ну, более тяжелое состояние. Кого-то привезут родственники, ну, по-разному бывает.
Ну, то есть такого аншлага нет, все-таки все как-то равномерно происходит?
Да, может быть, мы просто видим, что поступления увеличиваются, но такого, что вот все под завязку, ну, такого я бы не сказала.
У нас на страничке в Фейсбуке только что начат опрос. Вопрос там следующий. Как часто вы выпиваете? И 4 варианта ответов. Никогда, 2-4 раза в месяц, 2-3 раза в неделю и 4 раза в неделю и чаще. Этот вопрос и эти ответы мы взяли со странички Всемирной организации здравоохранения. И это первый вопрос так называемого теста-аудит о том, ну, о последствиях, наступили ли ваши уже последствия какие-то вашего увлечения алкоголем. Вот если бы вы отвечали на этот вопрос, ну, то есть не сколько вы выпиваете, а что значит каждый из этих ответов? Вот если никогда, ну, понятно, проблем с алкоголем нет. 2-4 раза в месяц. О чем это говорит?
Ну, аудит нельзя брать по одному вопросу. Аудит — это все-таки 10 вопросов.
Ну, я просто первый взял.
Да, и конкретно первые 8, они... Во-первых, аудит — это алкогольное употребление за последний год. И первые 8 — это вот конкретно за последний год, потому что если мы на первый вопрос отвечаем, что за последний месяц мы алкоголь, за последний год мы не употребляли там, вообще алкоголь, то мы переходим к последнему, 8-му и 9-му. Там уже мы говорим про последствия, когда там есть такие очень хитрые вопросы, где ответ уже не включает в себя не только последний год, но и предыдущую жизнь. Mm-hmm. И там как бы может
ну, хорошо, последний вот год, но в течение года да. Пьешь 2-4 раза в месяц. Это стоит повод ли волноваться?
Сколько, что, какие последствия, mm-hmm. чем это заканчивается?
Ну, то есть одно дело, если ты там рюмку коньяка выпил раз да. в месяц, другое дело, если ты да. в стельку напился. 2-3 да. раза в неделю. То же самое или уже...
Ну нет, это
часто.
Уже надо думать. Это mm. уже свидетельствует, что все-таки есть какая-то закономерность. Это значит, или у человека такие выходные, когда он употребляет, или приходя домой, у многих возникает ну, такая система, вот надо расслабиться.
Да-да-да,
и
вот,
это уже тогда там бокал чего-либо, там у женщин это чаще всего какое-то вино будет, да, у мужчин может быть точно так же или что-то крепче. И, но это тоже, это уже первый шаг к проблеме. Потому mm-hmm. что, значит, что-то в жизни не устраивает, и получается, человек ищет спасение в алкоголе. А это mm-hmm. очень скользкая дорожка. И там mm-hmm. уже, тогда надо уже конкретно разговаривать с конкретным человеком, чтобы понять, что же с ним делать дальше, насколько там большая проблема.
Ну, то есть, условно говоря, если ты приходишь с работы уставший,
да.
и решаешь там расслабиться, там, под хорошее кино, и наливаешь себе там... или 50 грамм чего-то, или коктейль, или бокал mm-hmm. вина, или бокал пива. Но делаешь это каждый рабочий день, условно говоря, да. или хотя бы через день.
Да.
То это уже признак чего-то неправильного, чего-то нехорошего. Это не то, что ты просто вот такой способ у тебя расслабиться. В принципе, есть повод задуматься.
Да, но здесь как бы можно думать не только об алкогольной проблеме, но также и о психиатрических проблемах. Потому что так как у меня две специальности, очень часто вот такие вот пациенты, они не понимают, что с ними происходит. Mm-hmm. И очень часто они, например, напрямую, потому что сестричка, например, тоже не знает ну, в регистратуре, куда их записать, к наркологу или к психиатру, они нам переправляют конкретно мне, и тогда уже мы пытаемся определиться, ну, куда же надо идти, потому что очень часто, ну, надо понять, что примарное, алкоголь все-таки или какие-то психологические проблемы, потому что точно так же это может быть депрессия, которую человек пытается как-то лечить
алкоголем.
Да, алкоголем, но это все только усугубляется и появляется еще одна проблема с алкоголем. Точно так же могут быть какие-то более серьезные заболевания, да, ну, именно психического характера, да, точно так же приморбит у шизофрении может быть какое-то, когда употребление алкоголя, наркотиков, когда человек понимает, что с ним что-то не так, но еще пока нету никаких явных признаков.
Угу. То есть сам по себе алкоголизм, скажем так, и увлечение алкоголем, ну, само по себе редко происходит. Чаще...
Нет.
Или тоже? Тоже происходит?
Тоже, то есть... конечно.
Угу. И так, и так?
Да.
Хорошо. Ну, я просто не специалист в этом деле, поэтому вас как специалисты позвали. Смотрите, перед программой мы связались со старшим экспертом отдела профилактики зависимости Министерства здравоохранения Санитой Лазданей. И в течение программы мы будем показывать отрывки ее интервью, потому что интервью было большое, на там, разные темы, дальше я объясню. И... Первый отрывок о том, каково же положение в Латвии с алкоголем, ну и с алкоголизмом, с пьянством в целом. Как его оценивает Министерство здравоохранения? Давайте посмотрим.
По последним данным, за 2020 год потребление алкогольных напитков в Латвии по-прежнему очень большое, больше среднего показателя в Европе. Мы одни из самых плохих в Европе. И обобщив информацию, которую нам каждый год присылает служба госдоходов, выходит, что на одного жителя старше 15 лет потребление в Латвии составляло 12,6 литров, если учитывать то, что выпивают у нас туристы. А если вычесть потребление туристов, выходит 12,1 литра на человека в год. Еще хочу отметить так называемых рискованных потребителей алкоголя. Это те люди, которые злоупотребляют и выпивают больше, чем предусматривают стандарты Всемирной организации здравоохранения. По данным 2020 года, доля людей трудоспособного возраста, которые потребляют слишком много, снизилась по сравнению с 2015 годом до 32%. Но это все равно больше средних показателей в Европе. А если говорим о молодежи, о детях, то нужно указать, что хоть доступность алкоголя с каждым годом уменьшается, но доля школьников, которые в возрасте 15-16 лет выпивали в течение последнего месяца, составила 36%.
Согласны ли вы с тем, что у нас все не совсем хорошо в плане?
Да, конечно, она приводит статистику. Против статистики я не могу ничего сказать, да.
А есть ли какие-то группы, где ситуация, или не знаю, группы населения, то есть по возрасту или по полу, или какие-то территориальные разделения, где ситуация хуже, чем в других группах?
Я думаю, это зависит все-таки от вообще распределения территориально, как мы живем в нашей стране, да, ну, где больше будет людей, где это может быть дальше от каких-то центров, больше, где больше безработица, какая-то безнадега, ну, там, соответственно, человек будет находить выход в алкоголь. Чаще встречаются, конечно, это мужчины, но...
А возраст? 40-50 или без разницы, там, и 20-30, может быть?
Ну, по-разному, очень по-разному. И очень по-разному употребление именно алкоголя. Кто-то приезжает с абстиненцией, он пил год.
Каждый день?
Да, с какими-то там перерывчиками маленькими, ну вот все. И такие есть. Кто-то приезжает, особенно те, кто работают за границей, приезжают, например, вот на праздники. Были такие пациенты, которые, например, они знают, что они уйдут в запой один раз в год. Ну, потому что вот за границей там или очень какая-то строгая работа, где там чуть ли не волкометр каждый раз.
А тут отрывается.
Да, здесь отрывается, он себе сколько-то дней дает подряд. И тогда он уже понимает, что ну ладно, или там уже родственники подготовлены, что ну вот все, поехали, скоро возвращаться обратно.
Откапываться.
Как-то так.
А вот на Ютубе Игорь Семенов пишет, так при ограничениях в общем, ограничили в общем, спортивные мероприятия в последнее время, а алкоголь в свободном доступе при любых ограничениях. Почему так? А вы задавали себе вопрос, почему у нас действительно алкоголь даже в эти ковид-времена, ну, в принципе, доступен.
Да.
Можешь по интернету домой заказать. Почему так?
Ну, это бизнес. И это уже не вопрос не ко мне, а к сильным всего мира, который это определяет. Ну, да, в моем понимании, надо было бы это сокращать, это как-то урезать. И, но, опять же, мы возрастимся к другому. Ну, наш человек на многое способен. Мы придумаем, как мы обойдем законы. И тогда риски повышаются, то, что появится очень много суррогата. А это уже смертельные исходы. Это серьезные инвалидности, это серьезные физические заболевания, которые потом остаются хроническими. И ну, здесь надо думать, как найти вот какую-то золотую серединку.
Как в советское время, когда Горбачев вел эту программу, ну, свой сухой закон, тогда вы уже там и канифоль начали пить, и все что угодно.
Да, ну и сейчас, но люди разные, и кто-то, я не знаю, там в 90-е пил свой одеколон, он и сейчас будет покупать одеколон. Даже я в магазинах видела, как бы, ну, кто сейчас покупает вот эти вот маленькие
мы
одеколон.
Про них мы поговорим.
Да, они стоят около кассы в огромной корзине. Ну, как бы, с какой целью они там поставлены? Ну, это же понятно.
Ходовой товар.
Да.
Я хочу показать на экране, ну, я сделал скриншот карты. Это рядом с моим домом. Такой, кто живет в Умансе, может быть, догадается, рядом с магазином Круза в Умансе. Я просто вот нарисовал, сам посчитал места, торговые заведения, кафе, магазины, игровые залы, где можно купить алкоголь. У меня получилось 8. На самом деле, я еще одно место пропустил, 9. И это вот все на участке, ну, сколько там, метров 300-400. Не многовато ли?
Ну, это надо задавать вопрос нашему правительству.
Ну, как
конечно, вы думаете? Много.
Ну, вот,
конечно, много.
Ну, вот ваше мнение как специалиста. При таком распространении точек продажи алкоголя и при такой статистике, которая у нас есть, сколько мы потребляем, ну, что с этим делать?
Ну, главное, что надо ограничивать, это доступность. Это время магазинов, где продается, может быть, специализированные какие-то магазины. Но в то же время опять хорошо, это вы взяли свой район. Я из Видземской стороны. Привет, Валка. все, что вдоль границы, сколько у нас там аутлетов. Алкогольных аутлетов.
Супермаркетов, я бы сказал.
Да, да, это огромные ангары с алкоголем.
Да, ну неудивительно, что статистика не улучшается, конечно. Смотрите, Министерство здравоохранения еще, получается, уже 3 года назад готовило план. План борьбы с алкоголем. Вот я сделал выписки с некоторых из этого плана. Они наметили для себя мероприятия, которые они будут в 2020, 2021, 2022 годах осуществлять, для того, чтобы мы все меньше выпивали. Там, в частности, и про вопросы доступности этого алкоголя тоже есть различные мероприятия. Я, когда разговаривал с представителем Министерства здравоохранения, мы прошлись по, на мой взгляд, важным пунктам этого плана. Я ее спросил, ну, на какой стадии, все ли, может быть, уже что-то принято, уже работает или наоборот застряла в правительстве разработка. В общем, по некоторым планам прошлись мы, по некоторым пунктам этого плана мы прошлись, и я предлагаю делать так. Значит, я называю пункт из этого плана, что он предлагает, потом мы слушаем ответ из Министерства здравоохранения, а потом вы оцениваете этот пункт, насколько он, на ваш взгляд, эффективен, полезен, нужен. Ну и хорошо ли, что он еще не принят или, наоборот, уже принят. Итак, давайте, значит, первый отрывок у нас будет из этого плана. Министерство здравоохранения предлагает писать на этикетке алкоголя его состав, количество калорий, а также предупреждение для беременных и водителей. Ну и вот это написано в плане. Давайте посмотрим, где сейчас находится это предложение, на какой стадии.
Этот пункт, а также пункт о предупреждениях на упаковке для беременных и водителей уже внесен в проект поправок закона об обороте алкогольных напитков. Этим летом он на месяц был выставлен для общественного обсуждения. Сейчас законопроект после многочисленных возражений от госучреждений, отрасли производителей, торговцев уточнен. Планируется, что в ближайшее время он будет отправлен на согласование с другими министерствами. Этот пункт включен. Мы и Всемирная организация здравоохранения его поддерживаем.
Ну, в общем, поможет ли нам, в принципе, то, что на этикетке с водкой будет написано, сколько там калорий и из чего она состоит? Как вы оцените такую маркировку?
Ну, из чего состоит, я думаю, люди и так примерно там догадываются.
Прочие вкусности.
Было бы, наверное, хорошо писать на вот этих вот газированных коктейлях, потому что очень многие считают, вообще у нас люди хотят как-то, не то чтобы мотивировать, но оправдать свои действия, и у нас появляются легкие алкоголь, у нас появляются легкие наркотики. Нет такого. Все одинаково небезопасно.
Ну, условно говоря, вот я водку не пью, пью там кокчик.
Да, вот классическое слово. Что там, я так подозреваю, что там как раз-таки кроме спирта, воды, есть очень много всякого другого. Конечно, и консерванты какие-то, и прочее, прочее. Что может, опять же, негативно вдвойне влиять на организм человека. По поводу беременных, конечно, это надо писать. По поводу водителей точно так же. Потому что я также состою в медицинской комиссии, досрочной шоферской, который дает медицинское разрешение, как бы это те люди, у которых по какой-то причине забрали права, и им надо повторно пройти эту комиссию, но она уже больше, чем стандартная.
Обычно там по пьянке и забирают.
По-разному бывает, или какие-то проблемы со здоровьем другие были, да, или алкоголь, или наркотики за рулем были. Я думаю, надо тоже начинать с этого, то, что они прекрасно знают, что нельзя садиться, но это их не останавливает, что, понимаете, какие ситуации бывают, когда у человека там, грубо говоря, за 10 лет права отбирали 3 раза. И последние 2 раза по 4 года. Это значит, если мы посчитаем, так он сдавал, отдавал права, сдавал, отдавал, сдавал, отдавал. Угу. Ну, как-то так.
То есть даже собственный опыт, на котором...
Нет, а где вот эта грань? Сколько он так будет делать? Когда смерти будут? Когда его посадят? Ну, нет. Но надо начинать, наверное, с этого, когда этот шофер будет знать, что в какой-то момент он останется без прав пожизненно. И все. Наверное, вот это только остановит.
Ну, да. Ну, в общем, маркировку поддерживаете?
Да, конечно.
Хорошо. Ну, как я понял, скоро будет. Идем дальше. Следующий пункт плана. как раз тоже касается водителей, о том, чтобы снизить допустимый уровень промилле в крови с 0,5 до 0,2. И вот на какой стадии этот пункт плана находится, сейчас нам Минздрав доложит.
По этому пункту запланировано начать мероприятие в этом году. Нужно обратить внимание на важный аспект, на который нам указывало Министерство сообщения, прежде чем мы примем его. Нужно оценить существующую ситуацию. Пока что Министерство здравоохранения работает над оценкой этого пункта, чтобы подготовить конкретные предложения.
Почему 0,2, а не 0,3 или 0,4?
Это основано на опыте других стран. Есть страны, где такой уровень промилле уже существует, например, у наших соседей-эстонцев.
Как вы относитесь к снижению этого допустимого уровня до 0,2? В принципе, два раза.
Я только за. Потому что даже 0,2 сейчас у нас допустимо, это со стажем, если я не ошибаюсь.
От 5 лет, по-моему.
Да.
Молодым нельзя.
Да. То и все равно приходят и такие, которые недавно получили права, они уже их успели отдать, потому что там было, например, 0,5 при допустимых 0,2. Ну, как бы, что у человека в голове? Почему он так делает? Но это уже свидетельствует о проблеме, потому что один из критериев алкогольной зависимости — это потеря контроля над ситуацией, это употребление в ситуации, которая не позволяет употреблять или грозит какими-то последствиями. Но он же понимает, что, значит, если надо ехать, что, ну, наверное, пить нельзя. Ну, это не работает.
А, в принципе, у нас эта норма про 0,5 уже много лет она введена. И, как я слышал и читал, некоторые общественные организации предлагали вообще снизить до нуля. А вот если до нуля снизить, как вы к этому относитесь?
Это может чревато быть последствиями о том, что все-таки в каких-то других напитках есть какие-то тоже. Вот там
кефира,
тот же квас, кефир. И, опять же, есть погрешность самого алкометра.
А, то есть он не сразу?
Нет, это не стопроцентное. Там, я точно не скажу, но там есть погрешность, сколько там может быть.
Ну вот Кристина как раз написала, должно быть ноль. Ну вот, в принципе, есть погрешность алкометра.
Да, и это просто это будут судебные тяжбы, которые, по сути, ни к чему не приведут.
Угу. То есть зазор лучше всего?
Да, маленький какой-то, чтобы где-то мы могли бы.
А вот Юрий пишет в комментариях, отстаньте от алкоголя, это все, что у нас осталось.
Да.
Вы с ним согласны?
Нет, конечно.
А почему многие считают, что действительно алкоголь — это все, что у них осталось? Ну, как бы нету других каких-то поводов для радости или, что ли, способов расслабиться? Почему такое мировоззрение у человека?
Ну вот, да, Юрий? Потому что изначально алкоголь — это депрессант. Он расслабляет, он улучшает самочувствие, но он улучшает самочувствие на тот момент, пока мы употребляем. Потому что когда начинает он выводиться, это все усугубляется. Очень многие страдают бессонницей, и они пытаются таким образом заснуть. Но употребляя алкоголь, фаза сна еще больше разрушается. И если депрессия у человека точно так же на тот момент, пока он пьяный или в такой эйфории, кажется, что все хорошо. Как только алкоголь выходит, эта яма еще становится глубже. Это путь в никуда.
То есть такой замкнутый круг,
который еще... Да, еще углубляет проблемы.
Юрий, попробуйте сходить в баню. В принципе, деньги те же, даже в общественную. А удовольствие получите, поверьте мне, не меньше, если хорошую баню найдете. Хорошо, значит, это мой совет специалиста. Следующий пункт плана – запретить продажу спиртосодержащих косметических средств. Вот таких, как на экране примерно, то, о чем мы уже поговорили, что они стоят в магазинах рядом там с жвачками, да, как бы продается для того, чтобы вкусно пахнуть, но на самом деле многие это все пьют. Послушаем, что Министерство здравоохранения говорит по поводу вот этих одеколонов.
В прошлом году мы провели исследование, просили все заинтересованные стороны, и алкогольную отрасль, и службу госдоходов, и полицию дать нам информацию и свое мнение о том, какие нужны механизмы. Ясно одно, акцизный налог на эти продукты нельзя вводить, поскольку это может повлиять на другие косметические средства. Из присланных нам предложений мы сделали исследование. Проблема в том, что нам не хватает статистики, чтобы понять, как много много людей такие продукты употребляют. Просили статистику у скорой помощи об отравлениях, у полиции об объемах изъятого. Проблема по-прежнему существует. Такого ясного решения на данный момент нет. Мы могли бы, конечно, запретить, но не всегда эти запреты работают. А кроме того, нужно понимать, что эти косметические средства потребляет определенный контингент. И тут надо понимать, ограничив продажи какой-то продукции, не ограничим ли мы ее для тех, кто эту продукцию использует действительно как косметическое средство. Конкретного решения поэтому пока нет. Есть несколько вариантов, но это точно не акциз, о котором вначале была дискуссия. Выглядит так, что эти решения могут быть специфически направлены на сам продукт, условия упаковки или состава. Этот продукт нужно сделать таким, чтобы его потребители больше не могли выпить, чтобы он был таким невкусным. Но тут надо изучать химический состав. В общем, это не быстрое решение.
Но ваш взгляд, как бороться с этим одеколоном? Что можно сделать?
Ну, менять каким-то образом упаковку, не знаю, потому что ну, он же просто откручивается и все, ну, я не знаю, пульверизатор сделать. Сделать их дороже в конце-то концов и ну, просто убрать.
А вот в Минздраве не знают, сколько употребляют людей, а на вашей ну, практике были у вас там?
Были такие, да.
В каком они состоянии, в принципе, люди, которые пьют одеколон? Что с ним? Ну, это же, мне кажется, это они уже до ручки дошли, нет?
Не всегда.
Некоторые просто гурманы?
Нет, ну, конечно, да. Есть и такие, но у кого-то это осознанный выбор, да, может быть, не очень много денег, то, что цена способствует. Кому-то нравится эффект, потому что в опьянении это не такое, не классическое опьянение, как это нормального алкоголя. Они, ну, такое напоминающее что-то, что... Может быть, даже чуть-чуть наркотическое.
То есть какие-то галлюцинации еще могут быть?
Да, они могут такие быть. У них спутанное сознание. Это они не совсем понимают, что происходит. Они смешливые. У них все хорошо. Ну, как бы каждый организм...
А какое влияние на организм оставляет этот одеколон, вот это...
Ну, там надо смотреть состав, но фильтр в нашем организме – это печень и почки. Первое, конечно, страдает печень. Печень страдает изначально из-за того, что это просто алкоголь, плюс там разные добавки.
Вот в комментариях наш постоянный зритель на Ютубе рептилоид Цукерберг пишет: «Как вам опыт Калифорнии, где алкоголь все больше заменяет марихуана? Алкоголь провоцирует агрессивное поведение, а марихуана, напротив, умиротворяет и вреда для здоровья меньше», считает рептилоид. Это его мнение, это не научно доказанное мнение. В общем, как вы относитесь к тому, что алкоголь можно заменить...
Только негативно. Как я и говорила до этого, это фантазия людей о том, что есть легкие наркотики или легкий алкоголь. Не существует такого. И марихуана как раз-таки нет. Марихуана очень долго остается в организме. Это единственный наркотик. При регулярном употреблении его в организме можно найти спустя месяц. Но там уже тогда надо задуматься, что он такое делает, где он остается. И что там полезного может быть? Нет, конечно, марихуана способствует развитию всяких психозов, развитию состояний, похожих на шизофрению, потом переходящих в шизофрению. Там, конечно, надо смотреть анамнез, которого очень часто у нас нету. Что это было? Это было преморбит, как бы болезнь, шизофрения. И поэтому человек пытался как-то себя успокоить и курил марихуану. Или все-таки это провоцировано? До сих пор идут дискуссии о том, провоцируют ли марихуана шизофрении. Мы видим таких пациентов, которые очень часто приезжают из-за границы, где это в таком обширном доступе, и тогда непонятно, что с ними делать, кому их лечить. Потому что, может быть, на данный момент он уже и не употребляет, но изменение личности, изменение мышления, память, когнитивные функции, это все страдает.
Ну, в другие страны это легализовано, так же, как у нас алкоголь, в той же Калифорнии можно марихуану. Почему другие страны идут по этому пути?
Я думаю, это как бы лучше так, чем как-то пытаться обойти это все равно где-то найдется.